уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 ноября. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». И здесь президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником?
Ну, с датой, я бы сказал.
С датой. Ну, вот 7 ноября, это какой день вообще для вас?
Вы знаете, это исторический день. Вот прежде всего, это исторический день. Потому что в этот день изменилась наша страна на 100 лет. И даже больше, мы до сих пор как-то отреагируем на этот день, на эти события, да. В этот день изменился мир очень сильно. Вообще вот очень мало в человеческой истории, по крайней мере, в человеческой истории нового времени, таких событий, которые вот так изменили планету, как 7 ноября или там 25 октября по старому стилю. При том, что, как обычно, это очень многие не заметили тогда. Я как-то давно еще читал дневниковые записи того времени. Очень многие люди не заметили происшедшего. Так бывает, да? Вот. Но, понимаете, дело не в оценке этого события, не в оценке коммунистической власти. У нас до сих пор есть люди, которые считают ее очень позитивной, есть люди, как я, например, которые считают ее ужасной, преступной там, и так далее. И вот для меня совершенно очевидно, что руководители большевистского восстания, руководители большевистского правительства, с моей точки зрения, были преступниками, в общем, страшными преступниками. Вот. Ну, они, правда, поубивали друг друга в основном, но... От этого не легче тем, кого они убили. Но дело не в этом. Дело в том, вот почему это надо, так сказать, не надо забывать. Мне совершенно кажется дурацкой вообще идеей наших властей сделать вид, что 7 ноября ничего не происходило.
Ну, почему? Парад был в 41-м.
Ну, вот разве что, да. Вот. А дело в том, что с обеих сторон были люди, которые, наши с вами сограждане, наши предки, да, которые... боролись за то, что они считали правильным. Кто-то боролся за сохранение монархии, да, и считал, что это правильно для его страны. Не себе украсть, понимаете, вот не, ну, были, конечно, там, как всегда, пена всякая, мародеры, шпана, садисты, там, кто угодно поднимается, да, но были люди, которые хотели сохранить монархию, потому что вот, ну, вот так должно быть в России, да, а были люди, которые были со стороны красных, например, да, вот, и, вы знаете, вот у меня был учитель, она умерла несколько лет назад, к сожалению, совершенно фантастическая женщина, которая была к концу жизни абсолютно антисоветской, там, и так далее, но ее родители, отец и мать, они добровольцами пошли в Красную армию, добровольцами, отец был врач, а мама была медсестрой. И они в этом красном отряде и познакомились, на самом деле. Но они оба пошли добровольцами. Я еще застал время, когда они были живы, ее родители, да, и она мне это рассказывала. То есть, понимаете, люди с обеих сторон были люди, ну, у которых была главная, так сказать, ну, ценность, то, что они за страну и за то, чтобы страна была лучше, да. Вот надо... Примирение не должно быть ни между, там, не знаю, Лениным и Деникиным. Понимаете, что вот стоит памятник Ленину, поставили рядом памятник Деникину, и ура, значит, все хорошо, вводим хороводы, да? Ерунда это полная. А должно быть понимание, вот на уровне просто людей, понимание, что это была трагедия, которая, ну, смотрите, вовлекла разных людей.
Если мы оставляем эту дату, вот так назовем,
ну,
это,
да,
тогда кто-то будет возить хороводы.
Пускай будет.
И...
Ничего, пускай водят.
Ну, и тогда получится вот ровно, не будет никакого примирения. Одни водят хороводы, другие проклинают.
Понимаете, в чем дело? Это, ну да, вот есть, так сказать, уровень, ну, людей, уровень, там сказать, размышлений, да, которые действительно предполагают хороводы и проклятия, да? Ну, вот тут ничего не поделать. Да?
Но это наше общество.
Да. Ну, послушайте, вот для меня, ну, хорошо, вот я сижу, я тоже наше общество, без меня народ не полон, да, и я вам говорю, с одной стороны, я считаю Ленина, Сталина, Троцкого и прочих величайшими преступниками, да, преступниками не хуже Гитлера, такого же плана по масштабу злодейства, которое они совершали, при этом я помню, что родители моего учителя были добровольцами в Красной армии, я вовсе не готов осуждать, как-то считать всех... бойцов Красной Армии там своими врагами, да, я вовсе не готов считать всех бойцов Белой Армии своими друзьями, вовсе нет. Я понимаю, что была страшная трагедия, была страшная трагедия, в которой можно искать виновных. Я считаю, что виновным прежде всего это государь-император и его окружение, которые довели страну до революции. Нельзя доводить до революции, надо договариваться всегда, да, вот, но... В результате это была трагедия, с обеих сторон были мои соотечественники, которые хотели добра стране, ну так что ж, это вот, ну, вот такой день памяти, надо об этом помнить.
Смотрите, учитывая, что из Дня памяти получится вот такая попытка одних водить хороводы, а других проклинать все, что произошло, может быть, действительно лучше какое-то время помолчать?
Вы знаете, вот молчание...
хотя бы в этот день.
Ну, молчание – это не может быть... Молчание, как и речи, не могут быть по приказу. То есть, они, конечно, могут быть, но тогда получается противоположность прямая, да? Вот, ну, когда общество захочет молчать на эту тему, оно будет молчать на эту тему. Хочет говорить, пускай говорит. Понимаете, единственное, государство не должно этим заниматься. Вот государство не должно устраивать ни праздников, ничего, вот, ни в коем случае, да? Это могут делать люди. Хочет Зюганов или там какие-нибудь новые коммунисты, которые есть, отмечать этот день как день такой попытки построить рай на земле, которая была сорвана там благодаря, не знаю, злым людям, да? Вот. Пускай отмечают. Пускай отмечают. Я бы в этот день скорее возлагал, ну, если бы это было, я не собираюсь это организовывать, но если бы это было, я бы, наверное, принял участие в возложении там цветов в каких-то скорбных мероприятиях, посвященных людям, которые погибли в результате этого эксперимента, да, причём, кстати, с обеих сторон. С обеих сторон, да, вот, ну, это совершенно не противоречит моему пониманию того, что там Ленин был преступником.
Но не противоречит ли это пониманию большей части общества? В результате этого ведь все передерутся.
Ну, почему они должны...
Ну, так мы устроены, так
да
вышло.
Никак мы не устроены. Слушайте, мы нормальные люди. Мы нормальные люди. И мы совершенно способны жить друг с другом при понимании различий взглядов и даже не интересуясь различиями взглядов. Мне кажется, я даже вот в этом эфире имел возможность привести такой пример, что когда вот вы в метро придерживаете дверь, чтобы не трахнуло по лбу тому, кто идет сзади вас, да, вы же его не спрашиваете, чей Крым.
Ну, вот, вроде нет.
Вроде нет.
Ну,
да.
Не до этого.
Не до этого. Ну, как, ну, нормально вообще дело. Ну, вот вы дверь придержали. Вы человеку дверь придержали, понимаете?
Но есть люди, которые ставят этого главу угла.
Ну, есть сумасшедшие. Ну, что поделать? Ну, есть.
А если их много?
Их немного, их чуть-чуть.
А как вы определяете?
Ну, я вижу, я не знаю, по улицам хожу. По улицам хожу. Ничего, нормально. Вот. Большинство людей нормальные. Вы что, ребят? Это все, знаете, это такой вот вариант, вариант расизма считать, что у нас там народ такой, что вот там какая-то, если там разрешить свободную продажу оружия, все друг друга перестреляют. Не перестреляют, ничего не будет, все будет нормально, да?
Подождите, вот. Значит, вот эти вот попытки, ведь, ну, запрета-то не существует, но все-таки вот этих гей-парадов не происходит. Хотя запрета нет. Это тоже расизм?
Ну, вы знаете, я бы, значит, посмотрите, вот, я бы разрешил гей-парады, я бы охранял гей-парады. Вот был бы я начальником, помните, была рубрика, если бы директором ну был да. я, был бы я директором всей страны, да, я бы что сделал? Я бы, во-первых, я бы разрешил гей-парады, я бы приказал полиции их охранять, потому что это наши сограждане, которые хотят это делать. Понимаете, что запрещено? Запрещено там и должно быть запрещено. Там, ну, не знаю, склонение, растление малолетних, там всякие вот такие вот истории, да, насилие.
Ну, так а разве это не пропаганда?
Нет. Ну, подождите, ну, и вот папа Франциск, папа римский Франциск сказал, что если Господь сделал человека гомосексуалом, то кто я такой, чтобы этого человека осуждать? Это папа римский сказал, это не я, понимаете? Вот, они такие. Они такие, они вот они на самом деле такие, да? Вот, никто не имеет права использовать, я не знаю, там, силу в сексуальных отношениях. Ни люди традиционной ориентации, ни люди нетрадиционной ориентации. Естественно, это преступление, за это надо сажать в тюрьму, да? Никто не имеет права, там, развращать маленьких детей, да? Понятно, это, ну, это касается как тех, так и других.
Люди, вот. Которые выходят на несогласованные митинги.
Значит, я выхожу на несогласованный митинг. Ну, я пример, да.
Между
значит,
нами говоря, я понимал, о ком спрашиваю.
Спасибо. Вот, я всегда понимал, что вы умный человек. Вот, значит, смотрите, я считаю, что вот здесь у меня, как бы, совершенно принципиальная позиция, да. Я считаю, что статья 31 Конституции не предполагает запроса у властей разрешения на то, чтобы куда-то прийти.
И если вдруг получится так, что на одной площади захотят по 31 статье митинговать люди с прямо противоположными взглядами, что чревато, как мы понимаем.
Конечно, несомненно.
В этот момент должна работать полиция, которая должна их разделить.
Несомненно, несомненно. Поэтому, значит, должно быть, поэтому есть уведомительный порядок. Да, вот это, кстати, прописано в законе. Уведомительный порядок. Если я хочу собрать митинг на там, Триумфальной площади, например, да, то я должен за какой-то срок не просить разрешения у Собянина, да.
А предупредить, что там надо поставить полицию.
Там буду. Да, я там буду. Вот мы там будем, мы надеемся прийти, нас там будет, не знаю, там 3000 человек.
И никто нас не побьет.
Да, разумеется.
Именно так.
Именно так. Он может мне при этом ответить, Собянин, ну, условный Собянин, начальство, да, может мне при этом ответить, и не мне, а тому, кто организовывает, ответить так, что, знаешь, парень, это, конечно, твое право, но у нас вот за 3 дня до тебя уже эту Триумфальную площадь абонировали как раз вот люди, которые ровно наоборот.
Ну, да.
Это нормально. Но когда он мне отвечает, Собянин мне отвечает, что у меня в этот день там будет праздник варенья, да, которого там нету.
Нет, подождите, это вы предполагаете, что его нет?
Да нет, подождите, я предполагаю, что про будущее, а про прошлое мы можем говорить совершенно точно.
Но отвечать-то он вам будет про будущее.
Подождите, значит, если я вас 6 раз спросил, сколько будет 2×2, вы мне скажете 16, да, то на 7-й раз я не буду очень доверять вашей компетенции в таблице умножения, понимаете?
Да.
Вот, поскольку условный Собянин там 150 раз или 380 раз уже обманул, и говорил, что будет праздник варенья, а праздника варенья не было, говорил, что там велосипедный марш, а его не было, говорил, что там строительные работы, которые начинались срочно накануне митинга и вечером заканчивались.
Я как раз хотел сказать, что и варенье было, и велосипедисты были, но вы подозреваете в том, что они не мешали бы вам собираться.
Нет, я подозреваю, что их не было. Я подозреваю, что, получив заявку, условный Собянин, или там Беглов, или Пупкин Вася, да, значит, на должности, он придумал праздник варенья, чтобы не разрешать этот
митинг. Ну, вот смотрите, вы это говорите, и Дмитрий 889 пишет, да сколько можно про 31-ю статью, она ведь только принципиальную возможность гарантирует.
Ну, пусть бы он почитал Конституцию Российской Федерации, полезное чтение, ей-богу, вот, и она вот, гарантирует.
И вот взаимоотношения между вами и Дмитрием должна охранять полиция, если что.
Да, конечно, но, понимаете, в чем дело? Тут вот еще какой есть момент. Значит, допустим, там не знаю, 3 года назад кто-то заявляет митинг, Собянин говорит, там праздник варенья там не состоялся, митинг туда не пустили и так далее, да? Значит, что должно быть, с моей точки зрения, в моей стране? Что вы хотели видеть в моей стране, да? Значит, так, люди, которые подавали на митинг, подают в суд, говорят, значит, так, было вранье, было злоупотребление служебным положением и так далее.
Но суд принимает решение, что они не смогли этого доказать.
Нет, ну почему же? Они могут, они принесут фотографии, до черта вообще.
Там будет стоять женщина с вареньем, что, не доказательство,
ну,
что ли?
Ну, бросьте. Ну, не надо же всех-то считать идиотами. Ну, они так и считают всех идиотами, наши начальники, это правда. Но это неправильно, я с этим не согласен, я не считаю...
Ладно, тогда получается, что вы согласны с Конституционным судом. Вот это вчерашнее решение, или позавчерашнее, ну, на днях было принято решение, да, что запрет проводить митинги и пикеты в 50 метрах от зданий госуслуг, органов, правда, тут говорят конкретно о властях Республики Коми, это неконституционный запрет.
Согласен, да, одно из тех редких решений, которые совершенно разумно, как мне кажется, правильно. Вообще, понимаете, чем меньше запрещать, тем лучше. Вот запрет, да, когда власть говорит, нет, нельзя, это крайняя ситуация.
Так вот это решение Конституционного суда, с вашей точки зрения, оно что-то принципиально поменяет или только
думаю,
в Коми?
Я думаю, что она и в Коми не поменяет. Вот, потому что у нас совершенно спокойно кладут на Конституцию, на решение Конституционного суда и вообще на все. У нас не действует, понимаете, в чем дело? У нас не действует право, да? У нас не действует право.
Как у нас, вы сказали, у нас кладут?
Кладут, да, кладут. Сказать что?
Вы пещерный русофоб. Вам не кажется?
Нет, мне не кажется. Я не согласен с президентом в его оценке положения с русским языком. Оно ужасно.
Вам кажется, что вот и так говорить можно?
Знаете, говорить можно на самом деле как угодно. Дело в том, что язык развивается. Я не филолог, но я хорошо знаю Гасана Гусейнова, имею такую честь, замечательный филолог, которого там получат все за его совершенно нормальные слова, ничего там не было сказано особенно. Вот, значит, мне кажется, что говорить можно как угодно. Язык живой, он развивается, да, у каждого своя стилистика речи. Вот своя стилистика речи. Ну, есть конвенции такие, ну, конвенции, я имею в виду, вот просто, ну, какое-то соглашение между людьми, да. То, допустим, вот есть там матерные слова, которые не надо использовать, допустим, в эфире. Да, вот в эфире вроде как не надо. Вот, хотя там матерные слова являются частью русского языка. Частью русского языка. И говорить, что вот нет, их вообще запретить, ну это ерунда какая-то.
Ну, и вот кажется, что не только матерные, но и многие другие слова.
Есть сленг.
Которые да. Не стоит использовать.
А почему? А что такого-то? Я не знаю, что плохого?
А вот как не должно, понял, вот скажите, как это должно определяться?
А кто-то не понял, что я сказал, что нас кладут на Конституцию?
Ну, учитывая, что мы в 2019 году, я подозреваю, что поняли все.
Ну, слава богу. Вот и все. А главное, чтобы люди поняли друг друга.
Но прежде-то такого не было. Зачем нам это?
Вы знаете, я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем нам... Вот я слушал тут интервью, которое брал Юрий Дудь у Сергея Гуриева. Да, так. Очень хорошее интервью, очень интересно, всем советую. Юрий использует слова, которые я, например, в моем лексиконе их нету. Я их не использую никогда. Там не помню сейчас, вот там чувак, там еще что-то. Вот. Ну, я не знаю, мне не нравится такая речь. Вот лично мне не нравится. А он говорит вот так. Ну и что? Это его право.
Нет, ну, смотрите, ведь, насколько я понимаю, возвращаясь к этой истории с пещерными русофобами и, как теперь лингвисты говорят, пещерными русофилами, в этой битве же разговор идет о том, на каком языке говорят чиновники, на каком языке говорят в школах и в прессе, в средствах массовой информации.
Вы знаете, ну, я думаю, что, во-первых, я думаю, что это большая ошибка Владимира Владимировича Путина, что он вообще влез в эту тему. Вот, у него, видимо, он сам не очень хорошо, так сказать, понимает все это, чувствует, ну, и, конечно, у него аппарат просто, ну, ни в какие ворота. Понимаете, ведь сразу, как только он это сказал, тут же стали писать: товарищ Путин, вы большой ученый, в языкознании знаете вы толк, там и так далее. Понимаете, я не к тому, что президент страны не может высказываться о вопросах языкознания. Он может высказываться, но когда до него об этом высказывался Сталин, да, то ну вот зачем? Зачем себя связывать, вот проводить от себя вот эту линию. Причем не тот Сталин, который, как считают, выиграл войну там, и так далее, хотя войну выиграл наш народ, а вовсе даже не Сталин, но тот Сталин, который уже был на исходе вообще, все незадолго до смерти, то есть уже так все в инволюции полной. Вот зачем это было делать? Это вот первая ошибка.
Нет, подождите, вообще многие говорят о том, что у нас проблемы с языком. И господин Гусейнов.
А президент, господин Гусейнов филолог, он не работает президентом Российской Федерации.
Он говорит о клоачном языке.
Если бы Гусейнов работал президентом Российской Федерации,
не надо было
ему бы в голову не пришло высказываться о языке, именно потому, что об этом уже высказывался Сталин. И вообще это не дело президента. Понимаете, это не дело президента. Проблемы, вот есть проблемы,
которые должны... Там был не один президент, это дело многих людей.
Там был совет по русскому языку.
Принят. Правильно.
Не надо совета по русскому языку при президенте. Вообще не надо. Это не его печаль. Его печаль – это вот о чем он должен заниматься. Это безопасность, война и мир, там глобальные проблемы экологии, бедность, о которой он тоже теперь говорит, там и так далее. Вот этим он должен заниматься. А когда он начинает заниматься языком, да еще и, простите, говорит ерунду, с моей точки зрения, мое личное мнение, да, когда он говорит, что объявлена война русскому языку, никто русскому языку никакой войны не объявлял. В некоторых странах есть страны, в которых очень сильно заботятся о своем национальном языке. И это вовсе не только Украина, как вы можете подумать. Это, например, провинция Квебек, или Квебек, не знаю, где надо правильно ставить ударение.
Тоже объявили войну русскому языку?
Нет, они заботятся о французском языке. Вот. Есть страны, которые заботятся о своих языках, понимаете, они никому никакой войны не объявляют, но о своих языках они заботятся, и они устраивают всякие там преференции своему языку и так далее. Это во многих странах происходит, это нормальный процесс, там могут быть перехлёсты, там все что угодно, но это не война с русским, английским, папуасским, там еще каким-то, понимаете, это полная ерунда.
Но Виталий из Филей пишет, но это же правильно, нужно, чтобы чиновники говорили культурно и хорошо. Виталий вспоминает, к примеру, нашего дипломата Сафранкова, который говорил Может быть, помнишь?
В глаза смотри.
Сюда смотри, глаза-то не отводи. Но он главный чиновник, он должен это говорить.
Понимаете, что я сказал? Значит, мне кажется, что чиновник должен хорошо работать. Я уверен, что...
Ну, говорит тоже.
Послушайте, я уверен, что господин Сафронков должен быть уволен со своего поста не потому, что он идиот и так сказал, а потому что я уверен, что он дипломат такой же, понимаете, он такой же дипломат, вот, как из него такой же дипломат, как из меня китайский император. Понимаете, совершенно очевидно, человек, который так изъясняется, это просто демонстрация. Понимаете, когда взяли какого-то Вильяминов, такой был какой-то начальник таможни, что ли, я забыл.
Беленинов,
да. У него, значит, проводили обыск, там обувные коробки деньгами набиты, еще какие-то радости, и показывали его квартиру. А до этого, кстати, показывали квартиру вора в законе, которого тоже взяли, Шакро молодой или молодой, там, не знаю. У них одинаковые квартиры. Золото на мраморе, там еще что-то, финтифлюшки всякие, там, я не знаю, унитаз из цельного бриллианта вырублены.
Люди вообще одинаковые.
Так вот, понимаете, в чем дело? Насчет денег в коробках, это следствие должно этим заниматься и так далее. Ну вот я... Как тот кот-бегемот, который, помните, говорил, я бы на такого посмотрел, и паспорт бы ни за что не выдал. Я бы посмотрел на такую квартиру, я бы его уволил сразу. Просто за несоответствие. Человек, которому нравится украсить свой дом, даже если это законные деньги от бабушки достались, да, которому нравится украсить свой дом таким количеством золота, не должен решать судьбы других людей.
Это вкусовщина.
Да.
Ну, разве можно? Нет, секунду, нет, тут важно понять. Значит, вкусовщина – это один из инструментов для кадровых решений на государственном уровне.
Скажите, когда мы с вами, ну, когда у нас еще были выборы, а такой период вы еще помните, я думаю, я тоже помню, мы когда ходили голосовать, то мы что, вот так вот программы читали подробно каждого и так далее, мы в лучшем случае один раз этого мужика слышали по телевизору, да, а что, нормальный парень.
Ну, симпатичный, ага.
Нормально, симпатичный, голосуем за него. Нормальное дело. Люди так везде и голосуют. Сердцем. Люди так везде и голосуют, на самом деле. Люди голосуют за тех людей, которые им нравятся, или за тех людей, которые не вызывают у них отторжения, или которые вызывают отторжение меньше, чем другой кандидат, да? Вот я вам скажу, у меня вот это золото, которым он завесил всю свою квартиру, вот этот Бельяминов, да, у меня вызывает отторжение. Я такому, вот я лично, я же ничего не говорю, даже не говорю, что надо судить за это золото. Судить надо, если он украл. Ну, по-видимому, все-таки украл, я так думаю. Но у меня это вызывает такое отвращение, вот эти вот люди, которые себя украшают там золотом, бриллиантами, часами за миллион долларов там и так далее, что даже вне зависимости от того, украли они эти деньги или нет, я им не доверю коробку скреп.
Дмитрий пишет вам 889-й опять. Значит, смотрите, вы Сталина ругаете, а теперь за обстановку в квартире собираетесь карать людей.
Я не собираюсь карать.
Ну, уволить.
Нет, подождите. Я не собираюсь, я как гражданин не имею полное право, да, на свое мнение, да, вот мое мнение как гражданина, что вот такому Бельяминову...
Беленинову,
такому Беленинову не надо доверять ответственную позицию, потому что его вкус, вот это вот золото, которым он себя окружил, и алмазные унитазы, и еще там чего-то, чего у него там еще было, да, вот это, мне кажется, делает невозможным, с моей точки зрения, невозможным его честную работу на благо страны, понимаете? Потому что страна живет другой жизнью, абсолютно. Вот, собственно, и все.
Про систему высшего образования как конвейер создания недовольных. Леонид Гозман посмотрел на время. За полторы минуты не получится.
Да что там, кто-то сказал, что когда у страны всего два союзника, армия и флот, то у нее врага всего два, образование и культура. Других врагов нету. Они совершенно озверели, наши начальники, с отношением к образованию, к культуре. Мне кажется, что они сознательно разрушают образование. Сознательно. Я все-таки университетский человек по происхождению. У меня большинство друзей с этим как-то связано. Я и сам преподаю в двух университетах.
Нет, ну а на самом деле, зачем готовят так много людей, не убедившись в том, что они найдут работу? И, следовательно, не убедившись в том, что они будут довольны?
А это не собачье дело правительства определять, найдут они работу или нет.
Правительство должно... Подождите, правительство тратит на это деньги?
Нет. Правительство, значит, во-первых, у правительства денег нет. Это еще Маргарет Тэтчер говорила. У правительства нет денег. Есть деньги только налогоплательщиков. Да? У нас в Конституции заложено право на образование там, и так далее. Есть мировой опыт, что когда в стране люди образованы, то жизнь там лучше, чем когда люди не образованные. Да? Люди имеют право на образование. Так что это не их деньги, это наши деньги, это наши деньги, и люди имеют право получать образование. Единственная задача правительства в этом случае, ну, кроме того, обеспечить там все нормальный процесс, это вот какое. Правительство должно, как мне кажется, должно информировать людей о том, найдут ли они работу, что вот вероятность найти работу сложно, но то, о чем сказал это самый Киселев, если не ошибаюсь, да, насчет конвейера.
Да, про гуманитариев говорил.
Так вот это просто вранье, потому что на самом деле процент гуманитариев, работающих по специальности, выше, чем процент, например, гидростроителей.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость сегодня в программе «Умные парни» Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Это прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно в прямой эфир звонить, 7373948, код города 495. Тут 632-й почему-то решил спросить, из каких сословий ваши предки?
Вы знаете, ну, какие-то такие, я не знаю, как это называется, простые люди, они жили в черте оседлости, евреи, вот, и я не знаю, распространялось ли на черту оседлости то разделение на сословие, которое было для остального населения империи, там, мещане, крестьяне, угу, дворяне, там, и так далее, вот, но вот они жили в черте оседлости, в местечках, и они были... Ну, такие простые люди, у них ничего такого, так сказать, они не были никакими там ни богатыми, ни священниками, там, ну, никем. Ну.
Тогда следующий вопрос. Мы уже про образование говорили перед новостями, а 692 в этой связи пишет, у нас сознательно переделывают систему образования на западные образцы. Где, внимание, хорошее, возможно, только для элиты или за большие деньги, а остальных только учат писать, читать, считать. Все.
Ну, ваш слушатель глубоко не прав, причем в обоих своих утверждениях. Значит, на Западе образование доступно, значит, ну, более... По-моему, уже значительно более 80%, допустим, молодых людей в Соединенных Штатах Америки получают высшее образование. Вообще высшее образование стало нормой, социальной нормой и в США, и в Западной Европе, да и в Восточной Европе нашей бывшей тоже становится нормой или уже стало. Вот, значит, во многих странах Европы образование, в том числе высшее, бесплатно, просто бесплатно. Вот, значит, и, кстати, даже люди иногда учатся там 10 лет, так вот, и все бесплатно. Вот. В США это по-разному, есть очень дорогие частные университеты, но есть бесплатное образование, и оно, кстати, очень неплохое бывает. Вот. Кроме того, есть в частных, тех частных университетах, которые дорогие, есть... очень гибкая система льгот, займов образовательных там и так далее, и так далее. По крайней мере, вот я представляю себе, допустим, студентов Стэнфордского университета, так сказать, неплохо, да, а кроме того, это, ну, это один из лучших, может быть, даже лучший университет мира, кроме того, я сам преподавал в частном колледже в течение полугода в начале 90-х годов, да, вот в моем колледже частном, в котором я преподавал, где по тем временам считалось очень дорого, училась масса мальчиков и девочек, которые, у которых родители были вообще очень бедные люди, вот, и там на каком-то конкурсе первым диплом получала девочка, ну, она лучше всех закончила, ее папа вообще был безработный, то есть она получала, не только не платила за обучение, а ей еще колледж сдавал на жизнь, там, на общежитие, там, на все, она получала деньги от колледжа, наоборот, да, то есть это все не так там, вот. Что касается нашей системы, то мне кажется, что она не переделывается на западные манер, она, наоборот, просто разрушается, с моей точки зрения. Вот я вижу, что творится в наших университетах, это полный кошмар. Это полный кошмар. То есть здесь управляют очень часто люди, которые вообще не понимают, что такое преподавание, что такое высшее образование, что такое наука, просто совсем не понимают. Именно они управляют, именно они ставят какие-то там парни, значит, которые вообще, ну, совсем чуть не сказал ни ухом, ни рылом, а потом под ложами опять будет ругать. Вот. Так, значит, они вообще ничего не понимают в этом деле, тем не менее, они издают какие-то совершенно идиотские инструкции. Преподаватели загружены диким количеством писанины. Вот диким количеством писанины, они постоянно пишут какие-то отчеты, программы, там еще что-то. Все это не имеет никакого отношения к образованию. У меня такое ощущение, что образование, особенно высшее образование, разрушается абсолютно сознательно, просто сознательно, что власть не хочет, чтобы в стране были образованные люди.
Я только просил бы вас уточнить, откуда у вас вот эта уверенность про 80%. Насколько я понимаю, статистика показывает другие цифры. Развитые страны, там, как правило, в районе 35-45% населения нет, с высшим образованием.
Ну, вы знаете, я, если вы меня окажете честью еще раз пригласить сюда, то я к следующему разу обязуюсь посмотреть статистику по США, которую я, собственно говоря, назвал. Да? Я вот сейчас вот не помню, но я эти цифры видел. Да, я видел эти цифры в серьезных источниках.
Хорошо.
Наверное, можно проверить.
7-3, а если secondary school считать высшим образованием, тогда возможно.
Нет,
готов согласиться
нет.
С вами русский инженер.
Нет, ну, конечно.
А Димитриус подтверждает,
она
что...
Она не secondary school, она у них называется high school, между прочим, у них система такая. Secondary school – это первых несколько лет. Вот то, что у нас называется средняя школа, то, что у нас 10-11 лет, у них 12 лет, это называется high school, называется высшая школа, на самом деле это школа просто, да. А то, что сверху называется уже бакалавриат, бакалавриат, магистр там и так далее. Это уже высшее образование.
Реально. Так, подтверждает Димитриус, что в Германии образование бесплатно высшее. Что еще Виталий пишет? А про патриотичность нашей молодежи, с вашей точки зрения, вот патриотизм нынешних молодых людей, это любовь к государству или к родине?
Я думаю, что... Я вообще не вижу особого, так сказать, патриотизма. Вот. Но вообще такое сложное понятие, да, там граф Лев Николаевич Толстой вообще очень его не любил и писал очень резкие слова об этом слове, об этом понятии. Значит, но мне, я вижу вот что. Я, ну, для меня патриотизм, для меня лично, да, я не претендую на универсальность, для меня лично патриотизм – это желание видеть свою страну лучше. Да, и как кто-то сказал, сейчас не помню кто, простите, кто-то сказал, что патриотизм определяется мерой того стыда, который ты испытываешь за глупости своего правительства, за преступления, которые совершены от имени твоей страны. Вот, понимаете, допустим, когда это часто очень всякие дискуссии, вот, когда такие люди, как я, что-нибудь говорят, вот, там, не знаю, допустим, там, террор, да, сталинский террор, там, или еще что-то, говорят, вот, а вот, значит, англичане в Индии, они там, да что-то творили. Понимаете, вот мне как бы я хорошо отношусь к Англии, но, в общем, на то, что творили англичане в Индии, мне более-менее наплевать, пускай этим занимаются англичане. Вот англичане должны свою историю анализировать и понимать и так далее. Да? Меня волнует то, что делала моя страна. Меня волнует то, как живут люди у нас, а не то, как живут люди в Венесуэле.
Но смотрите, если мы говорим о том, что творится в нашей стране, то есть люди, которые говорят, в нашей стране есть же и хорошие.
Конечно, есть. Конечно,
а вы говорите
нет.
Только о плохом, который,
нет,
от чего стыдитесь.
Нет, понимаете, в чем дело? Значит, есть вещи, которые вот я, может, просто либо не успел, либо недостаточно четко выразился. Значит, мне кажется, что вот патриотизм – это желание видеть свою страну лучше. Вот свою, да?
Видеть хорошее в своей стране.
Нет, видеть свою страну лучше. Не видеть хорошее в своей стране. Хорошее есть всегда и везде. Понимаете, в Треблинке, вы, может, удивитесь, в Треблинке играли свадьбы и спектакли ставили. В Треблинке, заключенные. Вот. Ну, не те, кого прямо в печь, да, а те, кто работали на обслуживании. То есть жизнь, она всегда, трава пробивается сквозь асфальт, понимаете? Потому что дело не в том, чтобы видеть хорошее, а дело в том, чтобы делать хорошее, чтобы сделать, попытаться сделать свою страну лучше, свою страну, жизнь своих людей там и так далее, и так далее. Ни в Африке, ни в Венесуэле, ни в Египте, нигде-то. Вот. Мне кажется, что патриотизм не включает в себя ненависть к другим. Вот я вижу очень много ненависти к другим, я не вижу, ну, если хотите, любви к своей стране сейчас, да? Вот. И я не, к сожалению, я не вижу такой, так сказать, осознанной гордости за свою страну, если хотите. Потому что, смотрите, у нас есть официальный предмет гордости – это победа в Великой Отечественной войне. Да? Но у нас, допустим, во время Первой мировой войны русские войска иногда отступали, иногда наступали, но не в этом дело, а дело в том, что были совершенно героические действия совершены нашими войсками во время Первой мировой войны. Это не вспоминается вообще, понимаете? Вот многие люди знают сочетание, словосочетание «брусиловский прорыв», но мало кто знает, что это такое.
Просто
вот.
Мы дальше во времени от этих событий.
Вы знаете, дело не только в этом. Мы уже между двумя мировыми войнами прошло значительно меньше времени, чем после окончания второй из них. Понимаете, значительно меньше времени, они близко были друг к другу.
Ну да.
Вот. У нас нету... у нас есть какая-то странная, но не удающаяся никак попытка заставить людей сопереживать событие, которое произошло в 1612 году, вот это вот день, то, что отмечается День народного единства, хотя оно мутное, непонятное, что там произошло, на самом деле никто толком до сих пор не объяснил. Вот. Но у нас, например, абсолютно игнорируется дата, которая, как мне кажется, вот мне, как гражданину России, кажется вообще, ну, может быть, одной из самых важных в нашей истории. Это 19 февраля, указ, манифест государя-императора Александра II об освобождении крестьян. Да? Вот с этого момента в нашей стране нет рабства, в нашей стране все люди свободны, ну, по крайней мере, по закону.
Вот, многие, да, как раз и говорят, что эту дату неудобно вспоминать, потому что рабство-то не отменилось.
Простите, рабство отменилось. Страна стала...
Нормально.
Нет, на самом деле отменилось.
Рабство в мозгу.
Не, ну подождите, ну рабство в мозгу – это дело каждого из нас лично, это не дело государства, да, вот, дело государства – отменить формальное, настоящее рабство, да, чтобы вот вас нельзя было заставить работать там, где вы не хотите, не платить вам деньги, там, бить вас палками и так далее.
Вот смотрите, вот сейчас все перечислили, все работает.
Так нет, подождите, оно стало работать после 1917 года опять. Да? К сожалению, почему вот одна из причин, почему я считаю 7 ноября трагической датой нашей истории, да? Потому что все вернулось. Но после Александра II, после манифеста Александра, Россия, как сказал Владимир Ильич Ленин, между прочим, стала развиваться поистине американскими темпами. Россия, между прочим, вторую половину 20-го, 19-го столетия и первые годы 20-го столетия, ну, до начала Первой мировой войны, была одной из самых успешно развивающихся стран на планете. Вот одной из самых успешно развивающихся. И все прогнозы были, что к середине 20 века мы займем лидирующие позиции в мире, ну, и так далее, и так далее. Да? И все это было благодаря тому, что государь Александр II, светлая ему память, освободил людей. Освободил людей, люди стали свободны, да, и люди пошли зарабатывать деньги, пошли предприниматели, пошли, значит, придумывать что-то стали там и так далее, да, это не значит, что наступило счастье на земле, счастья никогда не будет такого, ну, такого, знаете, чтобы все парадайз такой сплошной, да, вот, но свободные люди стали строить свою страну, и это было совершенно замечательно, вот, и хотя Александр III, сын Александра II, пытался очень многое притормозить, с Николаем II нам вообще не повезло, конечно, как стране, вот, был бы другой государь, может, и не было бы этих трагедий, но, тем не менее, вот тот толчок, которые дали великие реформы Александра II, кстати, было не только освобождение крестьян, там многое другое было, то, что следовало из освобождения крестьян. Кстати, кто будет в Питере, вокруг храма Спаса на Крови, место, где был убит государь, стоят такие плиты каменные, на которых написаны, перечислены свершения императора за время его царствования. Это просто вообще, знаете, это уму непостижимо, как человек успел так много сделать.
А теперь 2019 год, перескакиваем. Да. Наиболее острые проблемы, стоящие перед обществом, цитирую «Ведомости», а «Ведомости» цитируют Московский центр Карнеги и Левада-центр. Наиболее острые проблемы граждане, их спрашивают, они говорят, 59% рост цен, 42% бедность, 41% коррупции и взяточничество, 36% рост безработицы. И, кстати, вот медицинское обслуживание, оно дальше. Ухудшение окружающей среды, это уже меньше трети, меньше 30%.
Ну, ухудшение окружающей среды вообще выходит в приоритеты только в благополучных обществах. Понимаете, в Индии, где все загажено, ну, может, не все, но вообще все, что я видел, загажено ужасно, совершенно просто страшно смотреть. Такая сплошная помойка. Да? Там человек идет по улице и бросает там.
И его вряд ли волнует ухудшение окружающей среды.
Абсолютно, да. Вот. А и в Африке это мало волнует, а волнует там где? В Германии, в Норвегии, там и так далее.
Но смотрите, вот. Рост цен. Потом сильно дальше бедность. И где-то здесь же коррупция и взяточничество.
Дело в том, что бедность – это понятие, да, а рост цен – это то, с чем вы сталкиваетесь каждый день. Вот. То же самое коррупция и взяточничество – это то, с чем вы сталкиваетесь не каждый день, но оно является причиной во многом бедности
и роста цен.
И роста цен, безусловно.
Получается, безусловно. Что граждане не понимают главные проблемы?
Ну, граждане говорят, они, во-первых, не обязаны ничего понимать. Во-вторых, не обязаны, они что, нанимались, что ли? Это начальство должно понимать. Граждане хотят понимать, не хотят, не понимают. Потом граждане называют те проблемы, которые их волнуют повседневно. Да? Понимаете, в поликлинику вы ходите не каждый день. Когда ходите, вас, естественно, это бесит, вы лезете на стенку. А в магазин вы ходите каждый день. Вы приходите в магазин, да, и видите, что ценник вырос. Что за дела? Понимаете, вчера была одна цена, а сегодня другая. Ну,
понятно, дело раздражает. Только каждого второго из тех, кто сказал про рост цен, судя по всему, волнует расслоение или несправедливое распределение доходов.
Ну, потому что все-таки люди же понимают, ну, все-таки люди-то не идиоты, да, чуть-чуть про них не думали пропагандисты и правительство. Они умные люди в основном, поэтому, конечно, они складывают 2 и 2, ну, конечно, складывают.
Тогда
они...
их спросили, а что надо поменять в первую очередь? Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
По-моему, людей там хотят
менять. Нет, надо повысить пенсию и уровень жизни.
Ну, конечно, надо сделать, чтобы было хорошо, чтобы да? не было плохо. Ну, и что? Нормальное дело.
Вот. Ну, как вам портрет российского общества?
Да который... нормальный портрет. Слушайте, вы что думаете, люди должны там задумываться о экономических механизмах, еще что-то? Нет. Другое дело, что при нормальной системе, вот если бы у нас были нормальные выборы, то... кто-то придет и скажет, я повышу вам пенсии, я снижу цены там и так далее, да?
И мы
ничего, и мы его прокатим при нормальных выборах, потому что при нормальных выборах он будет не один кандидат единственный, да, которого везде показывают.
Так они все будут это говорить тогда?
Нет, Черчилль такого не говорил.
Черчилль у нас и не баллотировался.
Ну, у себя баллотировался, ничего. Такого не говорил, говорит, ничего мы не обещаю, кроме пота и крови и тяжкого труда. Вот. И выбрали его, между прочим. Люди способны понять, когда им говорят правду. Понимаете? Вот если людям говорят правду, они эту правду понимают. Вот. И если человек обещает золотые горы, то его конкурент его спросит: парень, а ты откуда это возьмешь? Ты откуда возьмешь, да? Ты напечатаешь деньги.
У богатых, да.
Ты напечатаешь деньги. Нет, это не поможет. Ты возьмешь у богатых, а они уже спрятали все благодаря этому же правительству, которое вот сейчас, которое дало возможность вывести капитал, у нас дикий вывоз капиталов. Вот. А то, что людей волнует качество жизни, конечно, потому что уровень реальных доходов населения, его обещано было к 2020 году, между прочим, обещано неким Путиным, значит, обещано было к 2020 году поднять, к 2020 году, простите, пожалуйста, когда же он говорил, по-моему, в 2012-м, поднять на 60-80%, значит, пока он спустился на 10%. Вот. Это результат политики этого правительства.
Но политика правительства так или иначе зависит от граждан?
Нет. В нашей ситуации нет, к сожалению. Потому что мы его не выбираем. Вы что, Собянина выбирали?
Да.
Да?
Вы? Ну, разве не было на выборах граждан?
Нет, ну, граждане разве
не
были
было выбор... большинства?
Нет, подождите, граждане были, выборов не было, это разные вещи. Граждан, конечно, есть, граждан у нас 140 миллионов.
Да там и выбор был.
Нет.
Почему? А как вы определяете, вот человек по фамилии, я не знаю, Иванов, Петров, Сидоров, надо проверить было заранее, были ли такие кандидаты, вот этот кандидат, а вот этот не кандидат?
Значит, я определяю это следующим образом, двумя вещами. Во-первых, значит, если каких-то кандидатов допускают к выборам, каких-то не допускают, да, то это не настоящие выборы. Вот, ну, просто по факту, понимаете? Вот, если одному придумывают всю зеленую улицу, а другому придумывают, что у него запятая не там стоит в документе, или не теми чернилами что-то написано, то это не настоящий выбор, это
то первое. То есть, подождите, на настоящий выбор надо допускать любого, даже если ты понимаешь, что к нему есть претензии?
Понимаете, в чем дело? Претензии к нему должны быть высказаны заранее, а не тогда, когда он подал документы. Вот если он подпадает под ту категорию, которая в соответствии с нашим законодательством имеет поражение в правах, то он это знает до выборов. А если он подал документы на выборы, а дальше, значит, Следственный комитет получает срочное задание найти какой-нибудь на него компромат и находит, что, оказывается, он 8 лет назад не там перешел дорогу и штраф до сих пор не заплатил.
Или сфотографировал, да? кого-нибудь в Инстаграм, выложил.
Ну, конечно. Слушайте, вот кто-нибудь из ваших зрителей, ваших слушателей, да, может поверить, просто, ну, вот вы упомянули сфотографировал в Инстаграме, это, видимо, имеется в виду Михаила Светова, да?
Видимо, да.
Да. Михаил Светов, парень, который такая либертарианская партия, я не знаю, что это партия, не партия, просто клуб, организация, но они так себя называют, да? Вот. Это ребята, которые организовывали, в значительной степени организовывали вот эти многотысячные манифестации в Москве этим летом. Да, вот, и организовывали успешно, на самом деле, очень успешно. Парень, которого арестовали, он пришел на переговоры в мэрию, его арестовали после этого на
месяц. Кстати, видимо, значит, партия есть, раз им разрешали от партии проводить
митинг. Нет, это не значит. Это не значит. Это не значит. Вот. Есть организация, которая себя называет Либертарианская партия России. Она не зарегистрирована, по-моему, она не зарегистрирована как партия, она не имеет права участвовать в выборах. Вот. Так вот, его арестовали во время переговоров, там, и так далее, и так далее. Да? И очевидно, что он становится политиком совершенно федерального уровня, этот парень, да, и, значит, тут Следственный комитет, там, я не знаю, вместо того, чтобы ловить бандитов, начинает, значит, изучать его, находит, что он в 2012 году, 7 лет назад, кого-то не так сфотографировал, сейчас они ему предъявляют обвинение в педофилии и так далее. Кто-нибудь может поверить
в это? А почему не поверить?
Значит, потому что...
То есть, если бы было в 17-м, тогда бы мы поверили, а так как в 12-м, то уже не верим?
Нет. Если бы после совершения этого акта фотография какой-то неправильной, я ее не видел, я не знаю,
ну, да.
Правильно, неправильно, да? Вот. Если бы после совершения этого акта и вне зависимости от его политической деятельности к нему предъявил претензии Следственный комитет, то не исключено, что это было бы правдой. Но если Следственный комитет предъявляет претензии парню, который в течение всего лета устраивал такие столь успешные политические мероприятия, да, и продолжают заниматься активной политикой, и вдруг они находят нечто, что совершено 7 лет назад, я в это не верю. Я считаю, что это избирательное право применения, и это попытка политических репрессий.
Смотрите, значит, по поводу выборов. Во-первых, Григорий из Питера считает нужным сейчас напомнить вам, что был такой Навальный, и он проиграл выборы Собянину. Потом Игнат пишет, граждане выбрали Путина, а тот выбрал правительство. И тут же добавляет, чтобы вы не начали возражать, и не говорите, что Путин украл победу у Грудинина или Бабурина.
Вы знаете, я не знаю, у кого Путин украл победу. Думаю, что не у Грудинина, не у Бабурина, а у людей, с моей точки зрения, более достойных. Было вот весь процесс выдвижения в кандидатов в президенты, выборы, сам процесс предвыборной кампании там, и так далее, был организован таким образом, что никаких шансов у нормального человека победить на этих выборах не было. Вот никаких шансов. И поэтому масса вполне достойных людей, которые способны собрать довольно большой процент электората, они не могли в этом участвовать. Кстати говоря, я думаю, что если бы вот того же Навального, например, к выборам не допустили, хотя вся предвыборная кампания, вот предвыборное лето, да, ну, предвыборные месяцы, шли под знаком штабов Навального, разгонов штабов Навального, митингов, которые проводит Навальный и так далее. Я не потому, что я за Навального, просто я говорю, что вот есть человек, который пользуется, очевидно, поддержкой значительного процента, заметного процента
населения России. Ну, так же говорили перед выборами Собянина.
Так подождите,
предвыборы... И Навальный не выиграл их.
Ну, хорошо, ну и что?
Его не выбрали Собянина.
Подождите, так вы считаете, что это значит, что его не надо, после того, как он не выиграл, его не надо
допускать? Нет, вы говорите, что, возможно, он бы... Так, возможно, вот, ну, была попытка.
Понимаете, в чем дело? Если бы были... Ну, во-первых, непонятно, почему одна? Почему человек не имеет... Ну,
потому что в этот раз были какие-то претензии к документам.
Да не было никаких претензий, а вранье было. Чистое вранье. Ну, ежу же понятно. Ну, слушайте, правда. Ну, они вынуждены. У них работа такая, что они делают вид, что они
валяют дурака. Ну, в этой логике тогда все делают вид.
В нашей стране почти все начальство делает вид, к сожалению.
Ну, так у нас не только начальство делает вид.
А кто еще?
Граждане разве не делают вид?
Ну, я не знаю, вы не делаете, я не делаю.
Вы уверены?
Вот ваш звукооператор не делает.
Хорошо, тогда попрошу вас надеть наушники 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Леонид Яковлевич, с праздничком вас.
Вас тоже.
Ваш вопрос.
Вопрос, а вот не кажется ли вам, что у белых и красных сторон были разные мотивации, что белые защищали награбленные богатства и униженное положение народа? Я тоже считаю это катастрофой, 17-й год, и перевороты эти все. Я солидарен в отношении с вами. Но мотивация-то у сторон была разная. У Сталина что нашли? Старые сапоги и все, и дети его, и внуки все были в бедности. Вот примерно так скоординируйте, пожалуйста.
Вы знаете, я думаю, что и у людей, воевавших за белых, и у людей, воевавших за красных, были очень разные мотивы. Вот, и они были предельно разные. И лидеры белого движения, конечно, не за сохранение награбленного были, ну и так далее. Нет, все было значительно сложнее. И главное, что с обеих сторон были люди, которые хотели добра.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Егор. Леонид Яковлевич, скажите, пожалуйста, мне кажется, в 90-е все-таки бардака было больше. Безумная инфляция, повышение цен, лопались банки по сравнению с сегодняшним временем. Вопрос немножко другой. 91-й год, приход Ельцина к власти, это была революция или вы назовете это как-то по-другому?
Вы знаете, я думаю, что это была мирная революция. Что касается бардака, вы знаете, мне трудно оценивать уровень бардака, но, вы знаете, самое такое спокойное и стабильное место на Земле – это кладбище. Там ничего никогда не происходит, никаких волнений, покойники – люди мирные и так далее. Мне кажется, что в сравнении вот с 90-ми годами мы с вами живем на кладбище.
Леонид Гузман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.